Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 5 декабря в Москве в Храме Христа Спасителя прошла очередная церемония награждения за сбережение народа. Одноименное движение было организовано в мае 2009 года. В настоящее время оно объединяет более 30 тысяч участников из 63 регионов нашей страны. Церемония награждения проходит ежегодно. В этом году награды за сбережение народа вручали уже в 5-й раз. Продолжит тему наш репортаж из зала церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Особенность премии в том, что наравне с известными персонами ее получают простые люди, те, кого мы редко видим на телеэкранах. На сцену в этот день поднимаются не только актеры, певцы, спортсмены, но и врачи, учителя, священники. Их объединяет одно – стремление работать на благо ближних.
Самое главное, мы должны знать свою историю, на нее опираться, думать о наших детях, о духовном воспитании человека, подрастающего, и, конечно, заботиться о престарелых людях. Вот наш приход как раз это берет такие задачи на себя. По условиям владыки Ювеналия мы стараемся, начать вот с детского возраста, с 3 лет, и окормляем до 90 лет людей. И поэтому в нашем приходе есть не только 3 храма, но и у нас есть и сад, и школа, и воскресная школа, и 57 кружков, и богадельня, которую мы хотим на будущий год ввести в строй, в эксплуатацию и помогать престарелым людям больным.
Поднимаются на сцену не только те, кто стал лауреатом в этом году, но и те, кто был награжден премией раньше. Елизавета Глинка, которую все знают как доктора Лизу, рассказывает, за тот год, что прошел с ее награждения, удалось сделать очень многое. В прошлом декабре она вывезла с Донбасса около 30 детей, нуждавшихся в помощи. Сейчас число ее подопечных более 300. Она называет их просто «мои дети». Кто-то из мальчишек и девчонок, которые окружают доктора Лизу, в этот вечер потерял родителей. Кому-то из них требуется лечение. Но они знают, их любят и им помогут.
Спасибо. Вчера ночью, вчера ночью мы эвакуировали еще 15 детей из военного Донбасса. А сейчас я вам хочу представить этих детей. Никиту я вывезла год назад. Во время бомбежек Донецка. И была блокада. Я его несла на руках. Он чуть-чуть подруг был несколько меньше. Сейчас мы подросли. И мальчик под обстрелами говорил: «Доктор Лиза, бросьте меня, пожалуйста». Я говорю: «Почему тебя бросить?» Он говорит: «Во-первых, потому что мне тяжело, а во-вторых, потому что я все равно умру». И вот нам пересадили почку. Смотрите.
Отче наш, иже на небесах, да светится имя Твое, да пойдет царствие Твое, да будет воля Твоя, яже на земли и на беси. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И по Твоей все царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь».
Одна из задач, которую ставят перед собой организаторы премии – сохранение истории, ведь память о прошлом, уважение традиции – это то, что делает сотни тысяч людей единым народом.
Патриотизм – это врожденное чувство долга каждого нормального человека перед его прошлым и перед его будущим. Вот весь патриотизм. То есть человек живет, он появился на свет, а у него уже все есть. До тебя были десятки поколений, которые воевали, сохранили язык, культуру, землю, недра, дрова, там газ, воду важнейшую, да? Ты явился на свет, а у тебя все есть. Значит, твоя задача – сохранить все
сберечь.
Лучшее. Сберечь. И плохое оставить, а основное это ты с нуля начался, ты еще ничто посреди нигде, а ты уже все имеешь. Значит, это сберечь, приумножить, если сможешь, или хотя бы не испортить, и передать следующему поколению.
Великая ценность церкви все века еще была в том, что она сохраняла культуру. Церковь, как никто, культуру и нравственность, и биологию, грубо говоря.
Завершается год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Неудивительно, что эта тема, хотя и не была основной, все же прослеживалась в течение всего вечера. Среди награжденных в этом году организатор поискового отряда «Память», который занимается поиском и захоронением погибших солдат.
Я работаю директором школы, у меня 1300 детей. На 9 мая больше 400 детей вышли с портретами своих бабушек и дедушек к нашему мемориалу. Мы сделали на сайте школы страничку. Ну, практически каждый ребенок узнал очень много о своих бабушках и дедушках. Это большое движение, которое очень нужно детям.
Поднимается на сцену народный артист СССР Василий Лановой. Напоминает собравшимся, в такие же декабрьские дни, только в далеком уже 1941-м, началось наступление наших войск в битве за Москву. Самому Василию Семеновичу воевать не довелось, в те годы он был еще ребенком. Но он хранит память об оккупации, в которой побывал, помнит рассказы тех, кто ходил в атаку.
Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.
Василия Ланового на сцене сменяет Михаил Ножкин. Он из того же поколения военных детей. Говорит об акции «Бессмертный полк» и представляет марш «Бессмертного полка», автором слов и музыки которого он и является. По словам Михаила Ивановича, смысл шествия с портретами тех, кто прошел Великую Отечественную, невозможно переоценить. Сам святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал акцию «Бессмертный полк» крестным ходом за Россию. Марш зал слушал стоя.
Вновь зовут колокола святые, и вновь страна в единый строй встает. Бессмертный полк, бессмертная Россия, уверенно в грядущее идет. Бессмертный полк, бессмертная Россия, уверенно в грядущее идет.
Ну а прямо сейчас в нашей программе небольшой рассказ о древней прославленной земле Херсонеса. Ее еще можно назвать священной, ибо именно с этих мест начало распространяться православие по территории всей Великой Руси. Этот край прославлен и именами многих великих людей – полководцев, подвижников.
Время неумолимо. Оно, как бы по собственному усмотрению, все расставляет по своим местам. И тогда руины и камни становятся исторической достопримечательностью, а иногда – святыней. Для русского человека, православного христианина, такой святыней стал древний Херсонес, или Корсунь, как называли этот греческий город на Руси. Какая святая земля, даже страшно ступать по ней, во всей России нет места более древнего и священного. Говорил об этих местах известный православный богослов, протоиерей Сергий Булгаков. Люди освоили эти земли на юго-западной оконечности Крыма 2500 лет назад. Греческие колонисты, облюбовавшие небольшой выступ между двумя бухтами, назвали свое поселение Херсонес, то есть полуостров. А воинственное племя тавров, населявшее соседние горные местности, послужило причиной эпитета «таврический», то есть расположенный в области тавров. Этому полуострову на полуострове, городу-государству, суждена была долгая жизнь, почти 2000 лет, и его история является частью истории Древней Греции, Древнего Рима, Византии и России.
Точной даты основания Херсонеса мы, к сожалению, не знаем. Но благодаря многолетним археологическим раскопкам нам становится понятно, что уже в первой половине 5 века до нашей эры здесь уже было греческое поселение. Ну а, собственно, в 4 веке до нашей эры это уже довольно крупный город, один из крупнейших греческих центров во всем Северном Причерноморье. Основан был Херсонес греками из города Гераклея. Этот город существует и по сей день. Теперь турецкий порт Эрегли на противоположном от нас берегу Черного моря. А Херсонес же первые лет 100 своей жизни – это, в принципе, относительно небольшой центр. Но вот уже, как я уже сказал, с 4 века до нашей эры, с середины 4 века до нашей эры, это, напротив, центр целого греческого, довольно большого по античным меркам государства. Если мы посмотрим на карту Крыма, то, в общем-то, не будет ошибкой считать, что в 4 и 3 веках до нашей эры вся западная часть, все западное побережье Крыма, от Перекопского перешейка и до Севастополя, все это пространство принадлежало Херсонесу, Херсонесскому государству, вместе с многочисленными поселениями, крепостями, усадьбами, виноградниками, пшеничными полями. То есть Херсонес – это довольно крупное, да, государство по меркам того времени.
Жизнь херсонеситов, как и жителей других древнегреческих колоний, целиком зависела от земледельческой округи – хоры, как они сами ее называли. Сельские усадьбы и наделы граждан Херсонеса – объект исследования современных ученых различных специальностей. Окрестности города населяли различные племена – мирные и враждебные, а в средние века, когда Херсонес становится христианской столицей Крымского полуострова, вокруг него возникает большое количество монастырей и скитов, а также знаменитые пещерные города. В конце XIV века набег кочевников положил конец существованию города, и руины его скрыла земля. Только в 1827 году, спустя почти полвека после основания Севастополя, на этом месте начались раскопки, почти сразу же принесшие Херсонесу еще одно название – русские Помпеи. Год за годом из-под многовековых наслоений появлялись дома и улицы, площади и храмы древнего города. Находок было так много, что вскоре из них составилась интереснейшая экспозиция. Так возник археологический музей. В 2012 году ему исполнилось 120 лет. Став связующим звеном на пути из варяг в греки, Херсонес прожил долгую жизнь, испытав взлеты и падения. На его улицах побывали византийские солдаты и хазарские воины, русские и варяжские дружины, степняки хана Нагая. Здесь был процветающий город с уникальными сооружениями, дворцами, театрами, храмами. Даже руины Херсонеса поражают своим величием. За многовековую историю город сменил несколько названий – Херсонес, Херсон, Корсунь, Херсона, Цара-Кермен. В середине III века в Северное Причерноморье пришло древнегерманское племя готов. Уничтожив все скифские поселения степного Крыма, они образовали Крымскую Готию. Херсонес, в котором находился римский гарнизон, весь IV век оставался морским и стратегическим центром Римской империи в Крыму. Постепенно крымские готы начали переходить на службу Римской империи, получая денежные вознаграждения через посредничество Херсонеса.
Чуть позже начинается темная полоса в жизни города, да, войны с так называемыми поздними скифами, сарматами. Самостоятельно справиться с этой угрозой город не смог. Ну и, в общем-то, уже к рубежу нашей эры он попадает в зависимость от Римской империи.
После раздела Римской империи в конце IV века город попал в сферу влияния Восточной Римской империи. Византия, заинтересованная в удобном стратегическом расположении Херсонеса, оказывает городу политическую и материальную помощь, содержит его тысячный военный гарнизон. К концу IV века греческие города-государства в Крыму были разграблены и уничтожены частыми вторжениями готов и гуннов. Только Херсонес остается главным опорным пунктом Византийской империи на Крымском полуострове весь V и начало VI века. Византийцы именовали Херсонес Херсоном. Город был посредником в торговле и снабжал молодую империю хлебом и продовольствием, вывозимым из Причерноморья и Степного Крыма.
В состав Римской империи Херсонес, по крайней мере, первые столетия нашей эры официально вроде бы не входил, но тем не менее здесь, на территории Херсонеса несли службу римские легионеры, солдаты римских вспомогательных войск, то есть он был органической частью римского мира. Да, в эпоху Средневековья Херсонес, или как его все чаще начинают называть, да, Херсон, это часть Восточно-Римской, да, Византийской империи, форпост Византийской империи в Крыму на северном берегу Черного моря. В общем-то, именно в таком качестве его и застал князь Владимир, да, который захватил этот город, крестился здесь, и, в общем-то, благодаря чему, в том числе, этот город так известен, да, и имеет такое большое значение для нашего государства.
В середине X века складывается путь из варяг в греки. Начиная с у берегов Балтийского моря, он выходит к Черному морю. Русской торговле нужны были опорные пункты на этом пути, им и становится Херсонес. Через него на Русь попадали шелковые ткани из Венеции, Турции, Египта и Сирии, металлы и драгоценные изделия, пергамент. Через него же Русь вывозит меха, кожи, воск, мед, моржовую кость. Русь все более и более связывает свою жизнь с многовековым Херсонесом, охраняя и ведя большие торговые предприятия с ним. Херсонесские купцы проникают на далекий север Балтики, через Киев и Галич в Западную Европу. В 988 году в Херсонесе происходит внутренний мятеж, поднятый византийским военачальником Варде Фока. По просьбе византийского императора киевский князь Владимир Святославович подавляет мятеж, рассчитывая получить за помощь в жены византийскую царевну Анну. Военную помощь приняли, но красавицу царевну не отдали. Тогда князь Владимир осадил и взял штурмом Херсонес Таврический, объявив, что это предупреждение перед походом на Константинополь. Неприступная 25-летняя принцесса со свитой прибыла в Херсонес. И тут, согласно повести временных лет, произошло чудо. Владимир ослеп и прозрел лишь тогда, когда крестился. Здесь же, в Херсонесе, состоялось венчание Владимира и Анны. После женитьбы он возвращает город Византии и уходит назад в Киев. С этого времени Херсон тесно связан с Киевской Русью, которая в это время становится активной силой в Северном Причерноморье. Он играет заметную роль и в русско-византийских отношениях.
Просуществовал Херсонес до 13-14 веков. В это время последнего столетия он, по всей видимости, не один раз подвергается разрушениям. И, в общем-то, уже к середине 15 столетия жители отсюда уходят. И, возможно, лишь остается небольшая рыбацкая деревушка в портовом районе, в том самом месте, где когда-то в древности начиналась история этого славного и весьма известного города, о котором, в общем-то, сообщают многие и античные, и средневековые источники, да. Вот, из известных авторов, да, Страбон, например, довольно подробно описывает Херсонес и прилегающие территории.
После захвата и разорения крестоносцами Константинополя в 1204 году могущество Византии ослабело, и торговля на Черном море оказалась в руках венецианских, а затем генуэзских купцов. Торговые пути перемещаются в Восточный Крым, и хотя Херсонес является в это время самым большим городом Крыма, начинается упадок его экономики. Приход в Крым татар и нападение на юг полуострова турок самым катастрофическим образом отразилось на жизни Херсонеса. В 1399 году главой Золотой Орды стал главнокомандующий ее войсками эмир Эдигей. Он совершает поход на Крым, во время которого грабит и сжигает многие города, в том числе и Херсонес. Разрушенный город больше не смог восстановиться. Около середины 15 века его окончательно покидают жители. Гордое имя города на время было забыто. Турки называли его Сары-Кермет, что значит «желтая крепость». Новая жизнь Херсонес, Херсона, Корсуни началась в 1827 году, когда здесь были предприняты первые археологические раскопки, которые с перерывами ведутся вплоть до настоящего времени. Именно благодаря настойчивости нескольких поколений археологов и историков можно познакомиться с историей и культурой этого уникального центра человеческой цивилизации, который образно называют «русской Троей».
Площадь города неоднократно изменялась, и мы это прекрасно прослеживаем по археологическим данным, но в целом можно говорить о том, что не менее 30 с лишним гектара это территория городища, да, самого города в эпоху его расцвета. Сложно судить о количестве обитателей, но порядка 6, в некоторые моменты, возможно, и 8 тысяч жителей здесь могло обитать, возможно, в отдельные периоды и больше. Но, кроме того, Херсонес – это, собственно, не только территория самого городища, это еще и сельскохозяйственная округа, которая также была заселена очень плотно, и именно благодаря своей округе Херсонес представляет интерес для археологов всего мира, так как именно здесь, вокруг Херсонеса, сохранились в неплохой, да, еще пока что в неплохом состоянии, кое-где сохранились остатки и размежевки, и вообще на примере Херсонеса мы можем видеть, как была устроена сельскохозяйственная округа типичного греческого города, типичного греческого полиса. Даже в Греции, в Малой Азии, где этих городов, в общем-то, довольно много, античных, подобных, это почти нигде не сохранилось. Но в Херсонесе оно есть, и в том числе благодаря этому наш памятник, не только Херсонес, но и вот эта самая Хора, да, сельскохозяйственная округа, и были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО несколько лет тому назад.
Колыбель православия, русский Вифлеем, духовный центр России. И все это о Херсонесе. Именно на этой земле был сделан исторический выбор Руси, который и определил будущее нашего народа. Христианство нашло в Херсонесе поклонников не сразу. Переход от язычества растянулся на довольно длительное время. Небольшая христианская община могла возникнуть здесь еще в конце 4-го, начале 5-го веков. Но тогда на Херсонесском некрополе даже не было специального участка для захоронения христиан. Росписи с христианской символикой появляются в склепах не ранее второй половины 5-6 веков, а первые христианские храмовые комплексы возводятся в конце 5-6 веков. Пройдет еще несколько столетий, и лучи христианства засияют над Древней Русью. Равноапостольный князь Владимир сыграет в этом особую роль. Именно его трудами православие станет ведущей духовной и культурной силой народов России. Именно его мудрыми решениями и деяниями Древняя Русь стала неотъемлемой и плодотворной частью восточноевропейской христианской цивилизации, получила прямой доступ к тысячелетним сокровищам духовной и культурной жизни. Древняя Древние источники дают нам две версии крещения князя Владимира. Одна, отраженная в повести временных лет, говорит о его чудесном обращении во время похода на Херсонес. Другая, изложенная монахом Иаковом в памяти и похвале князю русскому Владимиру, считает Корсунский поход следствием обращения и крещения великого князя, которое произошло еще раньше. Само же взятие Херсонеса мыслится автором памяти и похвалы как средство обращения в христианство всего русского народа по прозорливому замыслу крестителя Руси. Херсонес вдохновлял многих людей. Здесь Грибоедов собирался написать драму о великом князе Владимире, и много было потом с тем же замыслом писателей, поэтов, драматургов, но все же одна только Анна Ахматова, называвшая себя последней херсониткой, в 1914 году у самого Синего моря рассказала, как монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?» Поэтесса знала на зубок пустынную, мертвую Корсунь. Она прозрела в этом легендарном месте, где несказанным светом сияла круглая церковь, Владимирский собор, Корсунский источник вечной, кипучей жизни православия.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.